57. Точнее, две подсказки. Они свисали с сосновой ветки неподалеку от ворот, на середине колеи, футах в шести над землей, покачивались на ветерке, беззлобные и праздные, вскользь тронутые солнцем. Кукла и человеческий череп. Череп на черном шнурке, продетом в дырочку, бережно просверленную в затылочной кости. Кукла на белом. Петля охватывала ее шею, повешена во всех смыслах слова. Дюймов 18 ростом, грубо вырезанная из деревяшки и покрашенная черным, с в попыхах процарапанными ухмылкой и зенками. Единственное одеяние, привязанные к лодыжкам пучки белой шерсти. Кукла изображала Жюли и подразумевала, что Жюли — это зло, что под белой оболочкой безгрешности в ней таится чернота. Перекрутив шнурок, я пустил череп вертеться в воздухе. В глазницах метались тени, челюсти мрачно скалились по сторонам. Увы, бедный Йорик. Выпотрошенные сестры. Или Фрейзер, золотая ветвь. Вспомнить бы, что там написано. О чучелах, которые вешали в запретных кущах. Я осмотрелся. Откуда-то за мной наблюдают. Но вокруг ни шевеления. Сухостой на прямом солнце, кустарник в бездыханной тени. И вот снова жуть, жуть и тайна нахлынули на меня. Ветхий невод действительности, этот лес, этот свет, безмерное пространство пролегло между родиной и мною. Истинное расстояние по карте не измеришь. Ты в лучах солнца, ты на древесной аллее, и куда ты ни глянешь, все проложено тьмой, той, что пребывает безымянно. Череп и его женушка подпрыгивали на ветряных перекатах. Блюдя их тайный союз, я поспешил прочь. Догадки опутывали меня, будто лилипутские канаты Гулливера. В сердце саднила единая боль, единая горечь. Жюли. И в сердце, и в мире. В школу я брел, как пышущий местью воитель исландских саг, но при этом лелеял мизерную надежду, что Жюли уже там, ждет меня. Распахнул дверь настежь. Настежь распахнул дверь своей пустой комнаты. Пойти, что ли, к Димитриадису? Вытрясти из него всю правду? Силком повести на очную ставку с естественником? Или лучше сразу отправиться в Афины? Я снял чемодан с верхней полки платяного шкафа, но вдруг передумал. Нельзя пренебрегать тем, что до конца семестра осталось целых две недели. Две недели, на протяжении которых нас с Жюли можно еще вдоволь помучить. Или меня одного. В конце концов я направил стопы в деревню, прямиком к дому у церкви. Ворота отворены, к крыльцу через лимонную и апельсиновую гущу ведет булыжная дорожка. Дом небольшой, но довольно нарядный. Портик с пилястрами, на окнах причудливые наличники. Тень дрожала на беленом фасаде, сообщая ему оттенок, каким было окрашено в зените вечернее небо, только пожиже. Не успел я добраться до конца сумрачного и прохладного коридора фруктовых деревьев, как из парадной двери появился Гермес. Взгляд его заметался по сторонам, словно ему не верилось, что я пришел один. «Барышня тут?» — спросил я по-гречески. Он воззрился на меня и обалдело развел руками. Я нетерпеливо продолжал. «А другая барышня, ее сестра?» Вскинул голову. «Нет». «Где же она?» «Села на яхту после обеда». «Откуда ты знаешь? Тебя тут не было». «Жена сказала». «Уплыли с господином Конхисом? В Афины?»
«Не».
«Да».
Завернув за восточный мыс, яхта вполне могла ненадолго пристать в гавани. Джун, похоже, удалось заманить на борт без лишнего шума, сообщив ей, что мы с Жюли уже там. А может, с ней обо всем договорились заранее. Я смерил взглядом Гермеса, отстранил его и вошел. Просторная прихожая, не жаркая и пустая. На одной стене великолепный турецкий ковер, на другой — облупившийся герб, каких множество на английских надгробиях. В приоткрытую дверь направо виднелись контейнеры с холстами из бурани. На пороге топтался мальчуган, видимо, один из сыновей Гермеса. Погонщик что-то буркнул ему, и парень, важно поведя карими глазами, удалился.
«Чего вам надо?» — спросил меня в спину Гермес.
«Где комнаты девушек?»
Поколебавшись, ткнул пальцем наверх. Казалось, он совершенно раздавлен происходящим. Я взбежал по лестнице. От площадки второго этажа в оба крыла уходили одинаковые коридоры. Я обернулся к Гермесу, шедшему за мной по пятам. Тот вновь заколебался, вновь вытянул палец. Дверь справа. Я очутился в жилой комнате с типичной для фраксуса меблировкой.
На кровати покрывало с народным орнаментом, паркетный лакированный пол, комод, элегантные кассоны, акварельные наброски деревенских улиц. Старательно стилизованные картинки напоминали суховатые студии в искусстве перспективы, и хоть и не были подписаны, скорее всего, принадлежали кисти того же Антона. Ставня окна, выходящего на запад, на 3/4 длины задвинута и закреплена шпингалетом. На длинном подоконнике стоял запотевший канати, кувшин из пористой глины, какие в Греции помещают на сквознячке, чтобы охладить воду и заодно освежить воздух в комнате. На крышке кассоне букет жасмина и свинцовок в вазочке с молочно-бежевым узором. Милый, незатейливый, гостеприимный интерьер.